Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Радио против расизма». В Международный день борьбы с расизмом, социальными предрассудками и антисемитизмом в московской студии «Свободы» прошел круглый стол, посвященный журналистской и общественной солидарности. Участники – историк Юрий Афанасьев, журналисты Лев Ройтман и Владимир Абрабанель рассказали о значении подобной солидарности и о механизме привлечения внимания к проблеме. Сегодня, 20 лет спустя, вопросы, поднятые в передаче, стоят еще острее. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 21 марта 1999 года.
В московской студии «Радио Свобода» у микрофона Савик Шустер. 21 марта Организация Объединенных Наций объявила Международным днем борьбы с расизмом. В этот же день заканчивается Европейская неделя против расизма. А специальная радиоакция против расизма вот уже второй год подряд есть естественное завершение этой недели. Как родилась идея «Радио без границ против расизма»? Об этом Владимир Абарбанель.
Идея организовать «Радио без границ» родилась на второй Европейской конференции Ассоциации общественного радио, которая состоялась в Копенгагене в октябре 1996 года. Главной темой этой конференции стало использование уникальных возможностей радио для борьбы с расизмом, расовыми предрассудками и социальной изоляцией национальных меньшинств и групп. Конференция определила главные задачи «Радио без границ». Это создание и поддержка радиопрограмм, направленных против расизма, ксенофобии и антисемитизма, распространение информации и организация открытых дискуссий по этим проблемам. Первой акцией «Радио без границ» стала организация в декабре 1997 года в Париже совместной студии, которая предоставила возможность радиожурналистам, писателям и актерам создавать программы против расизма. В 1998 году в программу «Радио против расизма» были включены также радиопередачи, направленные на поддержку иммигрантов и беженцев. На этот раз было организовано вещание «Радио без границ» через интернет на 20 языках в течение 6 часов из Парижа. В программе участвовали 26 молодых журналистов из стран Европы. Сегодня представители радиостанций из разных стран мира собрались в лондонской студии Ассоциации общественного радио. Вещание началось в субботу в 8 часов вечера и будет продолжаться сегодня до полуночи, то есть общее время вещания составит уже 28 часов. Программа «Радио без границ» транслируется через спутники и интернет, а затем ретранслируется общественными радиостанциями во всем мире. В этом вещании участвует более 1000 радиостанций. Впервые в программе «Радио без границ» участвуют представители России. Это Центр радио, телекоммуникаций и связи из Москвы и российские негосударственные радиостанции. Студия «Н» из Новосибирска, Авторадио из Ижевска, Радио «Балтик Плюс» из Калининграда, Радио «Пульс» из Подольска, а также независимые радиожурналисты из Пскова и Тулы. Общая аудитория «Радио без границ» составляет сегодня более 100 миллионов человек.
Итак, подключаемся к всемирному вещанию «Радио без границ» против расизма впервые на русском языке. В Лондоне Россию представляет ведущий «Радио Пульс» из Подольска Евгений Демин.
Radio Voices Without Frontiers, голоса без границ из Лондона. Вы слушаете специальную программу, посвященную Международному дню борьбы с расизмом. Ближайшие 20 минут вещание на русском языке. У микрофона Евгений Демин, представитель Radio Pulse из Подольска. 21 марта объявлено ООН Международным днем борьбы с расизмом. Сегодня Европейское отделение Ассоциации общественных радиостанций проводит 28-часовой радиомарафон. Россию на этом форуме представляют несколько радиостанций. Предлагаем вашему вниманию их репортажи. Вначале о национальном общественном движении «Мир без насилия» из Тулы.
В эфире Тула.
Вас приветствует региональная радиостанция.
У микрофона Ирина Каримова
и Сергей Новиков.
Тула – родина великого писателя и гуманиста Льва Толстого. Он считал, что мир никогда не изменится в лучшую сторону, если прежде сами люди не станут лучше, добрее, терпимее, справедливее. Он проповедовал теорию непротивления злу насилием. Он учил: все люди – братья.
Уже несколько лет существует национальное общественное движение «Мир без насилия», в основе которого идеология Льва Толстого. Штаб-квартира движения находится в Туле, и руководит им наш сегодняшний собеседник Петр Савельев.
Есть пример, допустим, Махатма Ганди или Мартин Лютер Кинг, яркий такой пример, который за несколько лет, но решил проблему без насилия. Возьмите Мартина Лютер Кинга. Это единственный тот человек, который поставил перед собой цель и ее достиг. Вы же знаете, как обращались с неграми, например, в Америке. И каковы сейчас результаты? Вот вам пример. А, например, они, эти люди, все очень любили читать, вот, например, статью Генри Тора о гражданском неповиновении. Вот здесь действительно написано о том, что можно не повиноваться правительству, которое поступает там несправедливо. Но каким способом-то? 150 лет со дня издания этой статьи в этом году. Вот способы эти описаны, и Ганди, и Мартин Лютер Кинг эти способы использовали. Тем более мы должны не забывать, что учителем у Ганди был, конечно, Лев Толстой. И вот Лев Толстой нас к этому призывал и говорил нам, и указал направление. Другое дело, что мы, может быть, здесь с вами вот в России неэффективно это используем. Но вот примеры такие есть. Много ли людей знают об этой статье? Вот Толстой он свои деньги издал в Англии. Но ее через границу там практически не перевезли. Ее мало кто читал, мало кто смотрел. Ну, ведется ли просветительская какая-то работа? Не ведется. Поэтому ее просто не знают. Не знают, что можно добиться каких-то результатов без насилия.
Вот несколько цитат из сочинений нашего великого земляка Льва Толстого.
«Добродетель человеколюбия недалеко от нас. Стоит только пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе».
Для того, чтобы быть счастливым, надо одно – любить. И любить самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви. Кто попадется, того и брать.
«Очисти свою душу от всего засоряющего ее, и останется одна любовь. И любовь эта, отыскивая для себя предмет, не удовольствуется тобою, а изберет предметом все живое и то, что живит живое – Бога».
О попытках националистов обратить на себя внимание людей – репортаж из Калининграда.
У микрофона Алексей Кричков, Калининград. Самый западный город России в силу своей уникальной истории образовал весьма редкую для любой страны общность людей. На маленькой ограниченной территории смешались практически все нации Советского Союза. На подобной почве экстремизму места практически не оставалось. И только в 80-х годах начало потихоньку плохо попахивать. Первой ласточкой был вывешенный в центре города флаг со свастикой. Типичные для Калининграда туманы позволили провисеть ему 2 дня, а злоумышленников-школьников вычислили элементарно. Кто-то из них попросту похвастался перед дружком. Меры, как водится, были приняты. Впрочем, по большому счету, это была попытка просто выделиться. По принципу «плюнь прохожему в лицо, и тебя заметят». По большому счету, шутки в межнациональных отношениях закончились только тогда, когда в городе появилась РНЕ. Нет, не блещет эта организация у нас многочисленностью. По разным подсчетам, от 60 до 150 человек с членскими билетами и сочувствующих. Русские националисты облюбовали себе место прямо в центре города, на площади Победы. Пара-тройка молодых ребят распространяют газету «Русский порядок» и что-то пытаются объяснять прохожим, которых по большей части мало это волнует. Анатолий Кагановский, директор Еврейского религиозно-культурного центра.
Для Калининграда, в отличие от всей России и российских регионов, эта проблема не настолько, будем говорить, как бы застарела, или которой не обращаются внимания органы власти, печати в том числе. То, что связано с выступлениями РНЕ по России, и, честно говоря, мы здесь тоже наблюдаем такие несерьезные высказывания, тем более молодой части РНЕ. Здесь около нашего центра уже проходили молодые такие 14-17-летние подростки в этой форме. Мы видим плакаты, которые развешивают в трамваях, автобусах, магазинах. Вот это приводит к негативным восприятиям вот такого вот однобокого, что ли, взгляда на эту проблему. Мы вот недавно обратили внимание, что были такие спортивные соревнования или подспортивные соревнования, которые устраивали тоже представители РНЕ. Притом, это довольно-таки интересные спортивные соревнования, в кавычках, с метанием боевой саперной лопатки, с метанием ножей. Мы уже чувствуем, куда могут метаться вот эти вот предметы.
Возможно ли, что антисемитизм займет какое-то очень значимое место на калининградской земле? Попытки черносотенцев пробиться во власть, да и к подрастающему поколению, не приносят пока, по крайней мере, ощутимого результата. Русское национальное единство можно, в конце концов, прижать, запретить свастику, привлечь кого-то к ответственности. У них здесь нет истории, нет объективных причин существования, через неделю о них просто забудут. Другое дело, проблемы, которые сегодня реально возникают с переселенцами из южных республик бывшего Советского Союза и литовцами, оставшимися на нашей стороне после появления государственной границы. У микрофона депутат Калининградской областной думы Владимир Никитин.
Определенные сложности возникают из-за литовцев, которые исторически проживали на берегу Немана, в том числе на территории Калининградской нынешней области. Дело в том, что из-за ограниченности их количества литовская школа пока не создана в Калининградской области. Они многие желали бы посещать школы, находящиеся на другом берегу Немана, на территории Литвы. Но из-за ограниченности, из-за малого количества пограничных переходов, это невозможно. Точно так же определенные сложности возникают из-за мигрантов с Кавказа и Средней Азии. У них также большое количество детей, которые желали бы изучать родной язык, но из-за того, что их не так уж и много, школы национальные, конечно же, не создаются. Но требования такие они предъявляют, и просьбы такие они предъявляют государственной власти.
Не это ли одна из бомб замедленного действия, которая со временем может взорваться? Литовцам проще. Все-таки они в двух шагах от своей культуры, своего языка. А южане? Это сегодня сотни ребятишек, беженцев в область с Кавказа и из Средней Азии. Они не могут учиться в национальных школах и практически не знают русского языка для того, чтобы познавать науки в обычных общеобразовательных. Завтра они вырастут. Найдут ли они место под солнцем? Не этот ли путь, который подтолкнет их из изолированного мира своей семьи в мир замкнутых национальных группировок, чрезмерная автономность которых приведет к взаимным претензиям их самих и коренного населения. Одни будут чувствовать себя как в тылу у врага, а другие стремятся вытолкнуть инородный элемент со своей территории. Впрочем, один из беженцев с юга на вопрос, зачем надо было ехать тысячи километров, чтобы попасть и попытаться осесть именно в Калининградской области, ответил: «Вы не станете гнать нас. На этой земле у вас почти такие же корни, как и у нас». Возможно, он прав. Возможно, история, или точнее ее отсутствие, поможет избежать Калининграду серьезных межнациональных проблем в будущем. У нас есть уникальный шанс остановить вражду наций, пусть в отдельно взятом регионе, но на зачаточном уровне. Воспользуемся ли? Алексей Кричков, Калининград.
Вы слушаете радио «Голоса без границ» из Лондона, программа, посвященная Дню борьбы с расизмом. О преодолении национальных предрассудков в нашем следующем репортаже.
Здравствуйте! В эфире служба информации радиостанции «Студия Н» «Россия. Новосибирск» и журналист Елена Никульцева. Ничто не преодолевается так трудно, как расовые и национальные предрассудки. Для этого требуется не просто политическая воля, выраженная в тщательно продуманной государственной программе. Для этого нужно время. Сколько? Пожалуй, этого не знает никто, так как по-настоящему ни одно государство не ставило перед собой такой цели. Советский Союз никогда не признавал, что в стране существуют национальная и расовая проблемы, прикрываясь пропагандистским лозунгом о дружбе народов. За последние годы во всех бывших республиках Советского Союза активно развиваются антирусские настроения. А в самой России ярко выражены процессы, которые порождают не просто националистические настроения, но и их крайние проявления. В России появились различные объединения неофашистского и неонацистского толка. Но люди молчат. За последние 10 лет в России количество памяти подобных организаций значительно увеличилось. В обществе резко усилились российские настроения. Дело дошло до взрывания синагог, избиения людей и многого другого. Так, в день международного женского праздника в Новосибирске была разгромлена городская синагога. Методичность погрома говорит о том, что эта акция устрашения организована антисемитами. Погромщики разбили всю мебель, уничтожили уникальную библиотеку и реликвию еврейского народа – свиток Торы. Они исписали стены здания бранными словами и угрозами в адрес евреев. Среди надписей, оставленных на синагоге, была аббревиатура РНЕ – партии русского национального единства. – В ответ на выпад антисемитов раввин Новосибирска Заклас Залман заявил, что никакие угрозы и погромы не смогут остановить работу общины. Осквернение синагоги является сознательным вызовом обществу со стороны правореакционных сил, вдохновленных подвигами Альберта Макашова при молчаливом одобрении его позиции коммунистическим большинством Российской Госдумы. И это происходит в то время, когда России необходимо национальное согласие. Фашизму должна противостоять не только сила, но и разум, духовное богатство и единство нации. Россиянам в настоящее время сложно проявить свое единство. В этом ей должны помочь средства массовой информации и властные структуры. Так, каждый журналист должен нести ответственность за предоставляемую информацию и иметь свою гражданскую позицию при изложении фактов, касающихся национализма. Необходимы законы, которые помогли бы остановить разгул экстремизма. Когда судья говорит, что у него нет определения, что такое фашизм, формально он прав, хотя любой человек, видевший войну или помнящий о Нюрнберге, понимает суть фашизма. Антисемитизму, расизму и экстремизму нет места в цивилизованном обществе. Может быть, сейчас, в конце 20 века, уже наступило время высказаться и принять меры по этому поводу. Елена Никульцева, служба информации радиостанции «Студия Н», Россия, Новосибирск.
Вы слушаете радио «Voices Without Frontiers», «Голоса без границ» из Лондона. Наш следующий репортаж из Удмуртии о скрытых проявлениях нацизма и антисемитизма.
Удмуртия – многонациональная республика. В ней живут русские, удмурты, татары, представители других национальностей, в том числе и евреи. На первый взгляд, проблемы национализма здесь не существует. Никогда не было массовых демонстраций и выступлений, направленных на разжигание национальной ненависти. О том, что в республике существует организация, занимающаяся возбуждением расовой вражды, общественность узнала в 1997 году, когда сотрудники Удмуртского отделения Федеральной службы безопасности задержали в Ижевске распространителей газеты «Русский взгляд». Одна цитата из нее: «Если каждый убьет по еврею, не останется больше проблем». Газетки, которые печатала 45-летний Владимир Михайлов, пришлись по душе нескольким молодым ижевчанам. В дальнейшем они помогали ему в распространении литературы. Но им хотелось вершить конкретные дела, и потому они создали организацию по образу и подобию гитлеровской. Сами за себя говорят их клички – Аксман, Геббельс, Геринг, Гиммлер, Шлоссер. Юноши собирались в разрушенном здании, в одной из комнат которого стоял бюст Гитлера. Стены пестрели надписями «Гитлер жив», «Гитлер будет жить», «Смерть жидам». За кружечкой пива обсуждали свои планы. Первый выход в свет состоялся 27 марта 1997 года. На акцию протеста профсоюзов наши герои пришли с лозунгом «К топору». Тогда-то ФСБ и обратил на них внимание. 20 апреля отмечали день рождения Гитлера. Пьяных молодчиков задержала милиция. Если бы не стражи порядка, пришлось бы очень плохо торговцам кавказской национальности с близлежащего рынка. Молодые нацисты отправились именно туда. С целью наведения порядка, естественно. Потом, уже будучи задержанными на следствии ФСБ, во всем раскаивались, говорили, что просто играли. Играли. Молодые люди от 18 до 25 лет. Все из благополучных семей. Почти все студенты вузов. Уголовное дело по факту разжигания национальной розни было прекращено. Сотрудники ФСБ говорят, что держат ситуацию под контролем. К счастью, от действий этих юнцов никто не пострадал физически. Но известно, что калечит и слово. Моя собеседница Маша Бродская, учительница одной из ижевских школ. Она приняла решение уехать в Израиль после того, как из разговора со своей коллегой, учительницей истории, узнала, что во всех бедах России виноваты евреи.
Так получилось, что я перешла работать в школу и сразу попала на такие времена, когда начались у нас акции протеста, забастовки всяческие, невыплата зарплаты. И вот как-то во время акции протеста мы ходили все-таки на работу, но уроков не вели. Сидим, значит, мы в кабинете с учителями, разговариваем, обсуждаем насущные проблемы, когда нам дадут деньги и все такое, кто в этом виноват и что у нас в стране происходит. А было это как раз после того, как за день до этого по телевидению прошло вот этот случай с Макашовым, и мы его обсуждали. И учительница истории начинает в ходе этого обсуждения рассуждать, почему у нас Россия катится к пропасти, кто виноват. Было удивительно для меня от нее услышать, что во всем виноваты евреи. Тем удивительнее, что просто учитель истории, и она позволяет себе говорить, не люблю, говорит, я их, и все. Тут же она начинает говорить, что татары, например, ну, те лучше, тех она еще может терпеть. Маша, я знаю, что твоя семья собирается уезжать в Израиль. Скажи, пожалуйста, это вызвано только какими-то экономическими неурядицами, которые сейчас вот происходят у нас в стране, или какие-то еще есть причины для этого?
Как раз вот до этого случая в школе это не было для меня решенным делом. Но я думаю о своем ребенке. Мне надо его выучить, дать ему высшее образование. А тут я сомневаюсь, что у нас это получится. И время у меня папа был в партии, работал. Наверное, по служебной лестнице ему это не помешало продвигаться. Но какие-то вот именно случаи личные почему-то неприязни. И если меня, в общем-то, все это так и оскорбляет, то только, пожалуй, из-за него, потому что, ну, просто так абстрактно обвинить всех людей. Но я, например, знаю, что мой отец, я очень его уважаю, знаю, что это, ну, один из самых лучших людей, которых я вообще знаю и сталкивалась в жизни. И никому он ничего плохого сделать не мог и никогда не сделал. Поэтому меня это обижает.
Маша боится за свое будущее и будущее своего ребенка. Лично она не верит, что когда-нибудь проблема антисемитизма в России будет решаться на государственном уровне. И потому уезжает в Израиль. Но почему из нашей страны должны уезжать умные, честные, образованные люди, а оставаться невежественные и злые? Вероятно, властям выгодна позиция молчаливого наблюдателя, когда во всех бедах страны обвиняют людей одной национальности. Любовь Чижова, Авторадио, Ижевск.
О проявлениях фашизма и антисемитизма в Пскове наш следующий рассказ.
В эфире «Россия. Псков». Говорит радио Ассоциации молодых журналистов Псковской области. Псковская область – это северо-запад России. Здесь проходит граница с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Псков – небольшой провинциальный российский город с древней историей и традициями. Экономические проблемы, столь типичные для всей современной России, здесь ощущаются через призму уникального электорального опыта. 2 года назад жители области избрали своим губернатором Евгения Михайлова, члена националистической партии Жириновского. Так Псковская область стала своего рода политическим феноменом. Давайте посмотрим, как региональные власти, представляя партию Владимира Жириновского, реагируют на проявления фашизма и антисемитизма. Конечно, в граффити, появляющихся на городских зданиях, часто присутствуют свастика и антисемитские лозунги. Нередки оскорбительные высказывания на митингах. Но так политические маргиналы, члены ультранационалистических партий и групп, проявляли себя ранее. Они пачкали стены свастиками, издавали подпольные газеты, анонимно угрожали по телефону известным в Пскове евреям, политикам, врачам, инженерам. Жертвой телефонного терроризма антисемитов стал даже главный режиссер областного театра. На фоне общего роста преступности и насилия милиция и прокуратура практически не реагировали на происходящее, не видя, наверное, в этом общественной опасности. Однако многое изменилось с приходом Евгения Михайлова, нового губернатора Псковской области. Напомним, его победа была обусловлена исключительно харизмой ультранационалиста Владимира Жириновского. Нельзя сказать, что откровенные фашисты получили власть в Псковской области, но они перестали быть изгоями в региональной политике. Их энергия и амбиции были востребованы новыми областными властями. Известные антисемиты получили должности в принадлежащих губернатору масс-медиа, газетах, радио, телевидении. Теперь на страницах областной газеты можно ознакомиться с их мнениями о роли евреев в российской истории. Псковский губернатор приютил антисемитов в подконтрольных ему СМИ. На днях в публичной полемике на страницах главной газеты области заместитель губернатора Михаил Гавунос посоветовал председателю отделения партии Явлинского Льву Шлосбергу уехать в Израиль. Что намерен в этой ситуации делать Лев Шлосберг?
Я в этой ситуации намерен делать одну очень простую вещь. Я хочу заставить, в меру имеющихся у меня сил, работать правовую систему Российской Федерации, выполнять Конституцию, выполнять законы. Ни для кого не секрет, что в Российской Федерации еще очень много политиков, желающих сделать антисемитизм государственной политикой. На этом легко играть. Это символ, который без труда объединяет самые разрозненные группы люмпинов, которые сегодня в России, к сожалению, исчисляются миллионами. Это та социальная база, тот электорат, используя который многие политики хотели бы остаться у власти. В Псковской области происходит на этом общем российском фоне несколько особенный процесс. Дело в том, что легитимное использование фашистов, нацистов, антисемитов в государственной машине, как правило, в России происходило по умолчанию. В нашей области это происходит открыто, подчеркнуто, публично. Я считаю, что это происходит совершенно осознанно. Учитывая то, что сегодня в России на фоне формального создания всех механизмов правового государства и их одновременно с этим полнейшего бездействия возникает лакуна в правовой системе, лакуна в государственном управлении, как следствие этого, потому что при отсутствии правовой системы государство не может быть эффективным. И, соответственно, лакуна в гражданском обществе. Эти люди восполняют лакуну в гражданском обществе. Они строят гражданское общество на выворот, потому что это частная инициатива этих граждан. Эта инициатива является противозаконной, она является антиобщественной, но при отсутствии позитивной общественной активности она имеет шансы на заполнение этой ниши. Государственная власть Псковской области, в первую очередь представители ЛДПР, почувствовали этот вакуум и стремятся заполнить его своими гражданскими активистами. Это, безусловно, наносит ущерб всему государственному и общественному строительству в России. Я убежден, что очень сложно сейчас добиться исполнения законов от российского суда. Почти невозможно добиться эффективного расследования дел, связанных с нацистами, в российской прокуратуре. Но ничего другого закон нам не оставляет. Наша задача максимально жестко заставить работать законы. Если в этом случае придется дойти до Евросуда по правам человека, будем доходить до туда.
Российские законы предусматривают суровое наказание за разжигание межнациональной розни. Иногда в угоду политической конъюнктуре даже создаются комиссии по борьбе с политическим экстремизмом. Делаются громкие заявления для прессы. Но пока реальность такова. Российские политики охотно ездят в Страсбург, выражая таким приятным для них способом свою приверженность принципам демократии и общеевропейского будущего. К сожалению, на проявление фашизма в России им порой проще закрыть глаза, чем посадить нации на его единственное место – скамью подсудимых. Анна Липина, Андрей Щеркин, Россия, Радио Ассоциации молодых журналистов Псковской области.
К ретрансляции нашей программы подключилась только что в начале этого часа и Радио Свобода.
Спасибо, Евгений. Мы не столько подключились, сколько ретранслировали. Вот все то, что вы слышали, вот эти российские голоса из провинции, это первый раз такой вот всемирной акции «Радио без границ против расизма» участвует Россия, российская глубинка. Я напомню, что вместо «Лицом к лицу» вы слушаете «Лицом к событию». Вот именно «Радио без границ против расизма» – это специальная программа «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Савик Шустер. И напомню, в программе принимают участие в Москве ректор Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев и президент Ассоциации негосударственных вещателей России Владимир Абарбанель, в Праге обозреватель «Радио Свобода» Лев Ройтман. Но первые вопросы у меня в Лондон. Во-первых, к Евгению Демину. Евгений, скажите, пожалуйста, сколько человек вот участвует в акции в этом году и как люди вообще подходят к проблеме расизма в своих странах?
Заметили, Россия и, кстати, Молдова впервые принимают участие в подобной акции. И всего в этой акции занято 11 стран. Представители 11 стран прибыли в Лондон для участия в этом 28-часовом радиомарафоне. Очень большую часть вещания радиомарафона занимают ретрансляции, прямые ретрансляции с интернета программ таких радиостанций, как Радио Би-92 из Белграда, Радио Тилос из Будапешта, НИР-ФМ из Дублина, Радио Популяра из Италии и также очень многих других известных и уважаемых радиостанций. И, естественно, люди борются с расизмом, занимаясь очень разными вещами, начиная от демонстраций до кинофестивалей, музыкальных концертов и вот как это специальное радио и телевизионные программы.
Спасибо, Евгений. У меня вопрос к президенту Европейского отделения Всемирной ассоциации общественного радио Стиву Бакли. Насколько вот участие России открыло для господина Бакли проблему антисемитизма, расизма и шовинизма в России? Господин Бакли говорит, что участие провинциальных российских радиостанций, во-первых, расширяет кругозор этой акции «Радио без границ», и, во-вторых, конечно же, это позволяет всему миру, не только ему и России, дать ощущение, что проблема расизма, антисемитизма становится в самом деле важной в самой России, естественно, для Европы. Так говорил президент Европейского отделения Всемирной ассоциации общественного радио Стив Бакли.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Радио против расизма». В Международный день борьбы с расизмом, социальными предрассудками и антисемитизмом в московской студии «Свободы» круглый стол, посвященный журналистской и общественной солидарности. Участники – историк Юрий Афанасьев, журналисты Лев Ройтман и Владимир Абарбанель. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 21 марта 1999 года.
Вместо «Лицом к лицу», «Лицом к событию» – «Радио без границ против расизма». Специальная программа «Радио Свобода». У меня вопрос к Юрию Афанасьеву. Юрий Николаевич, вот мы слышали материалы из российской провинции. Некоторые из них очень серьезные, с очень серьезным подходом, вот скажем, из Удмуртии или последний материал из Пскова. В других материалах к этой проблеме подходит немножко так, как акварельно, ну, вот, скажем, новосибирский материал «Взрыв в синагоге на фоне бойкой музыки». Как бы есть ощущение вот такое черно-белое. Где-то это воспринимается серьезно, а где-то нет. Вот как вы считаете, насколько серьезна сегодня проблема этого, как говорится, государственного расизма?
Я не знаю, насколько, так сказать, продуманно выбраны именно эти точки. Скорее всего, это произошло все-таки случайно, но даже такой более-менее случайный подход к выбору точек, откуда можно было транслировать что-то, вот, касающееся именно этой проблемы, расизма, очень ярко и убедительно показывает, что отовсюду все-таки звучат очень тревожные ноты. В том смысле, что, оказывается, широко по России разливается вот это явление, которое можно назвать антисемитизмом, но антисемитизм – это все-таки, так сказать, одна из разновидностей все того же расизма. Вот это вот прежде всего. Это очень тревожно. Если к этому добавить, что и у антисемитизма, и у расизма в России очень глубокие корни. Собственно говоря, это явление или эта проблема уходит своими корнями в XIX век как минимум. То есть именно тогда, когда сама доктрина расизма разрабатывалась. А потом мы пережили ведь все проявления разновидности этого расизма и сегрегацию. У нас была черта оседлости. Потом наказание народов. Мы все это пережили в массовых масштабах. Депортации, попытки уничтожения, даже физического уничтожения. И, наконец, мы дожили сегодня до бытового расизма. В сущности, вот то, что говорится о лицах кавказской национальности, например, или упорное нежелание отменить прописку в Москве, ну, как бы сказать, абсолютный, так сказать, знак равенства, расизм, отмена, вернее, нежелание отменить прописку. Ставить, может быть, было бы не совсем корректно, но все-таки проявления этого, они очевидны совершенно. И вот то, что у расизма в России глубокие корни, и то, что он сегодня присутствует повсеместно во всех пунктах, во всех городах, откуда были вот эти вот репортажи, и то, что он укореняется в бытовом, на бытовом уровне, но и не только ведь на бытовом, а и на самых вершинах политики. Ведь вот только что голосовался закон, вернее, не закон, а вопрос по поводу Макашова. Да. И результат этого голосования удручающий. То есть на фоне того, что очень сильно угрожает России, что на самом деле взрывоопасно, оказывается, нашим думцам, это по душе. Они хотели бы, видимо, чтобы все это даже и дальше распространялось.
Вопрос в Прагу. Льву Ройтману. Лев, вот вы услышали ряд репортажей из российской провинции, все на одну тему. В рамках акции «Радио без границ против расизма». Каковы ваши впечатления?
Меня эти репортажи, Савик, пугают. Они меня пугают именно в силу того, что Юрий Николаевич совершенно справедливо, с моей точки зрения, заметил выборочный географический характер участия российских радиостанций. Я убежден, и все данные, которые имеются, подтверждают это, что если бы география была расширена, мы такие же пугающие сообщения, факты услышали бы и из других российских регионов. А замечание о том, что иные из этих репортажей носят, как вы очень красочно выразились, акварельный характер, не снимают тему, ибо можно это давать на любом фоне, тем не менее ситуация трагична. И меня в высшей степени радует, что и Россия, наконец, подключилась к этой международной акции, потому что неучастие России вновь-таки тему, проблему не снимает, но говорит о том, что значительная часть общества, а масс-медиа только отражает эти настроения, остается по-прежнему либо слепа, либо глуха к этим вопиющим фактам неприятия ближнего по национальному, по расовому признаку. Савик.
Спасибо, Лев. Владимир Барбанель, президент Ассоциации негосударственных вещателей России. Скажите, Владимир, у вас есть вопросы к участникам программы?
Мне было бы интересно узнать комментарий Юрия Николаевича по такому вопросу. Я узнал, что в Иванове средства массовой информации свободно критикуют губернатора, мэра, но с недавних пор совершенно перестали критиковать фашистов. Это такой факт? О чем он может говорить?
Вот о том самом тревожном явлении, о котором, собственно, мы и говорим сегодня. Дело в том, что еще такое проявление расизма и антисемитизма на бытовом уровне. Это примерно такая психология. Вот есть я или есть мы. Есть наши интересы, есть какие-то наши устремления. Мы ими дорожим, мы их ценим. А что касается до других, то мы их не просто игнорируем, не замечаем, а мы хотели бы, чтобы не было иных интересов и иных устремлений. И как крайнее проявление вот этого явления, это уже так называемый интегризм. То есть, когда лучше бы вместе вот с теми не нашими проблемами не было бы и людей, которые эти интересы преследуют, которых они добиваются. Собственно говоря, вот такое вот терпимое отношение к фашизму и к его разновидностям и его проявлениям, надо сказать, что и расизм, и фашизм – это такие явления хамелеоноподобные. То есть они умеют прятаться, скрываться, преображаться, модифицироваться как угодно. И фашисты ведь никогда себя фашистами, как правило, не называют. Они исповедуют, они практикуют фашистскую идеологию под маркой, например, любви к родине, желание видеть Отечество сильным, мощным, процветающим. Ведь вот у них что на первом плане. А подспудно читается, а кто этому мешает? Так евреи этому мешают. Отчасти лица кавказской национальности. Вот если бы не их интересы, а еще лучше, если бы с их интересами и их подальше, из Москвы, от России, не было бы у нас никаких проблем. То есть подмена ценностей происходит совершенно очевидная, как это было всегда в истории.
Лев, а вот меня очень впечатлили два выступления во всех этих репортажах, которые мы слышали. Это из Удмуртии, из Ижевска, из Пскова. Из Ижевска говорила молодая учительница, которая все же, наконец, решила уехать в Израиль, потому что, по крайней мере, хочет обеспечить нормальную жизнь своему ребенку. А из Пскова говорил представитель «Яблока», который говорил, что, в принципе, эти пробелы в правовой системе не заполняются практически сознательно, потому что государству выгодно иметь вот таких врагов, как, скажем, евреи и лица кавказской национальности. И вот вас это впечатлило?
Естественно, меня это впечатляет, но когда речь идет о заинтересованности государственных учреждений, то здесь все же, наверное, следует дифференцировать. В XIX веке, в конце XIX века, во всяком случае, в мире оставалось, в европейском мире, скажем так, всего два государства, где существовал так называемый государственный, то есть узаконенный антисемитизм в формах различных предписаний и ограничений для евреев в правах. Такими двумя странами были Россия, Российская империя и Румыния. Затем этот государственный антисемитизм, то есть прямая поддержка и поощрение антисемитизма государством в России после Октябрьской революции, были категорически искоренены в законодательном, но и в правоохранительном порядке. Естественно, это было сделано временным правительством уже, но временное правительство имело иные задачи и проблемы. Государственный антисемитизм на сегодняшний день, когда его таковым называют, все же является не открытой поддержкой государством антисемитизма, но скрытым ему пособничеством. И это еще страшнее, потому что та же прокуратура, те же правоохранительные органы являются конституционными ветвями, конституционными ответвлениями государственной машины, которая предусмотрена российским основным законом. И когда, представим себе, по поводу Макашова, ростовская прокуратура приходит к выводу, что в его устах слово «жид» не является оскорбительным, а публичное сожаление генерала о том, что пока никто, извините, не обоссал окна евреев, это не более чем его личное мнение, а потому не подлежит преследованию в уголовном порядке, то диву даешься и неизбежно приходишь к этому трагическому выводу, что государственный антисемитизм в пассивной форме существует, и бороться с ним еще труднее, нежели с открытым официальным антисемитизмом государства, как это было в той же царской России. Это, с моей точки зрения, свидетельствует, кроме всего прочего, о маргинализации российского общества, потому что, когда начинают выворачивать руки законности, здравому смыслу и, в конечном счете, правосудию в его перспективах, именно те структуры, которые обязаны бы следить за тем, чтобы все находилось и в русле законности и здравого смысла, в данном случае прокуратура, органы Министерства внутренних дел, то это чрезвычайно опасно. С этой точки зрения, Савик, возвращаясь к вашему вопросу, да, на меня произвело очень тяжелое впечатление, произвели, простите, те сообщения с мест, так сказать, которые вы назвали. Савик?
Спасибо, Лев Ройтман. Вместо «Лицом к лицу» – «Лицом к событию». Радио «Без границ» против расизма. Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Савик Шустер. В программе принимают участие в Москве ректор Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев и президент Ассоциации негосударственных вещателей России Владимир Абарбанель. В Праге – обозреватель «Радио Свобода» Лев Ройтман. Юрий Николаевич, вот вы правильно говорили о целях, в принципе, фашизма, и как это все же делается, достаточно там положительные лозунги, да, сделать лучше жизнь, все это понятно. И вот Лев Ройтман говорил о пассивной форме, которая гораздо более опасна, чем открытая вот форма фашизма, государственная, то есть. С другой стороны, вы опять-таки правильно говорили, что антисемитизм – это одна только часть расизма. Есть еще и кавказские настроения и так далее. Ведь не зря в Москве говорят очень многие, я не знаю, известно ли это вам, там, меняя жидовскую морду на лицо кавказской национальности, или наоборот, часто, как бы, мне кажется, равноценное понятие. Вот то обстоятельство, что Коммунистическая партия Российской Федерации сегодня выступает в лице своего лидера Геннадия Зюганова открыто с антисемитских, то есть расистских позиций. Что это значит? То есть большинство в Государственной Думе.
Даже более того, не просто открыто выступает с антисемитских позиций. Последнее время на российском политическом горизонте наблюдается нечто новое, чего раньше не было. Ведь одно дело – это, так сказать, вот бытовой антисемитизм. Даже когда, так сказать, какие-то проявления в виде лозунгов, вот это еще одна какая-то форма активизации. Издание соответствующей литературы, газет периодически, издания всевозможных, которые не обращают внимания. Это еще, так сказать, повод для тревоги. Но ведь всегда, когда вот этот антисемитизм, или он как разновидность расизма, расползается и широко, и повсюду, за этим как правило, следуют другие какие-то проявления, а именно желание самоорганизоваться или организоваться. И это было везде. Это было и в Соединенных Штатах, вот в самые жаркие дни. Это было в Африке всегда. То есть обязательно отряд, обязательно лозунги, обязательно шествия, обязательно призывы, лозунги и так далее. И вы посмотрите, что делает Зюганов в последнее время. Он уже дважды повторил. Раньше он говорил, так сказать, вот мы обратимся напрямую к народу, а теперь он говорит о том, что этот народ должен специально быть организован. Но кроме этого мы обратимся к силовым структурам и правоохранительным органам. Мне кажется, вот эти призывы – это как раз некое смыкание такой вот разлившейся по всей России уже, я бы сказал так, идеологии, а, конечно, не всех охватило, и далеко не всех, и против нее выступает, но все-таки она разлилась довольно широко. Если это еще совместить с последними заявлениями Зюганова, то вот такое ощущение получается, что мы вступаем в какое-то новое качество, которое не наблюдалось. И на это надо обратить, как мне кажется, самое серьезное внимание.
У меня вопрос к Льву Ройтману. Лев, насколько мне известно из личных общений, из разговоров с другими людьми, которые хорошо знают Геннадия Зюганова, он политик достаточно тонкий, надо сказать. Это не то, что он грубый политик, который вот пользуется такими популистскими методами. Наверное, что-то он сам ощущает, что вот пришла пора действовать именно так, как он действует. Вот как вы считаете?
Я полагаю, Савик, что вы совершенно правы, но с одной поправкой. Геннадий Зюганов, с моей точки зрения, это тонкий охотнорядец. Геннадий Зюганов – это политик-антенна, который улавливает настроение, и вы абсолютно точно это подметили, настроение в данном случае маргинализующегося, как я уже заметил, общества. Общество, которое недовольно своим нынешним состоянием, которое обескуражено теми неудачами, которые потерпели обещанные им рыночные реформы. Общество, которое готово сегодня отдаться на волю тем низменным, в значительной степени инстинктам, которые в цивилизованной среде подавляются именно самим фактом цивилизованности. И с этой точки зрения Зюганов действительно улавливает эти настроения маргинализующегося общества. Это политик-популист, это охотнорядец с политической закваской. И в конечном счете у Зюганова, у этой его линии имеются и предтечи в российской истории нынешнего века. Это так называемый Союз русского народа, который более известен широкой публике как «Черная сотня», хотя «Черная сотня» была только всего-навсего боевыми отрядами этого Союза русского народа. И вот этот Союз русского народа в своем уставе, который был зарегистрирован в 1906 году в Санкт-Петербурге, прямо указывал, что русской народности, собирательницы земли русской, создавшей великое и могущественное государство, принадлежит первенствующее значение в государственной жизни и государственном строительстве. Если вы возьмете не столь давние высказывания Зюганова, то вы там обнаружите фактически буквально то же самое. Поэтому Зюганова и нужно оценивать в историческом контексте. И этот контекст, как я сказал, охотнорядский. Савик?
Спасибо, Лев. Ну, раз вы упомянули «Черную сотню», то я бы предоставил вниманию слушателей интервью с Вальтером Лакером, профессором, известнейшим историком, который написал книгу «История русской черной сотни», но он написал очень много книг и книг о фашистской Германии, об истории Ваймарской республики. Человек очень известный и очень, как бы, глубокий в своих взглядах. Интервью провела корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Лариса Силницкая.
Существует два вида антисемитизма – государственный и бытовой. Но можно ли полностью отделить один от другого? Эти виды антисемитизма отличаются друг от друга. Если государство дисквалифицирует определенную группу, это одно. Но если вы спросите у кого-нибудь, хотел бы он иметь соседом еврея или иностранца, был ли бы он рад, если бы его дочь вышла замуж за еврея, француза или негра, то в таких случаях проявляется бытовой антисемитизм и ксенофобия. Такой антисемитизм обусловлен прежде всего предрассудками, тогда как государственный вызван политическими соображениями. Может ли бытовой антисемитизм существовать сам по себе, без поддержки государственного? В определенной степени может, но тогда ему не следует придавать серьезного значения. К сожалению, большинство людей не любит иностранцев. Они, кстати, часто не любят даже своих соплеменников, относящихся к другим классам. Поэтому бытовой антисемитизм не столь важен. В Великобритании и Соединенных Штатах евреи, например, не могут стать членами некоторых гольфовых клубов. Ничего страшного в этом нет, так они не будут членами таких клубов. Но ведь существуют и еврейские клубы, куда неевреи тоже не принимаются. Может ли в будущем в России возникнуть такой политический климат, который пусть и не уничтожит, но сделает, по крайней мере, неприличным бытовой антисемитизм? Давайте вспомним Англию. Там бытовой антисемитизм тоже существовал до Второй мировой войны, что не помешало еврею стать премьер-министром, хотя членом клуба он быть не мог. Затем началась Вторая мировая война, и действия Гитлера и нацистов фактически свели на нет бытовой антисемитизм англичан. В послевоенные годы там проявления антисемитизма действительно стали неприличными. Можно надеяться, что тоже произойдет в России? Возможно, но я опасаюсь, что в нынешней очень тяжелой ситуации создать такой климат в России будет трудно.
Так на вопросы «Радио Свобода» отвечал профессор Вальтер Лакер. Лев Ройтман, вот видите, антисемитизм, вообще расизм, они должны стать неприличными. Как вы считаете, вот вслед за Вальтером Лакером, это возможно в России в самом ближайшем будущем?
Я на это, Савик, в высшей степени надеюсь. Дело в том, что в приличном, в образованном русском обществе в конце XIX века антисемит – это была фигура нерукопожатная. Антисемитизм сегодня в российских культурных, цивилизованных кругах, а этот круг достаточно широк и слой не столь уж тонок в России, это тоже совершенно неприемлемая, неприличная вещь. И по мере развития образования, по мере распространения терпимости к ближнему, в конечном счете, иудео-христианской заповеди. Я надеюсь, что и в России антисемитизм станет явлением неприличным, непристойным и совершенно неприемлемым, как ненависть к ближнему за те мнимые грехи, в которых он повинен быть не может.
Юрий Николаевич Афанасьев.
Мне хотелось бы обратить внимание на то, что антисемитизм и проявление расизма в России производит очень такое тревожное ощущение, еще и потому, что социальная база вот для таких вот измов уж больно мощная. Дело в том, что огромное число в России недовольно всем тем, что принято называть демократическими реформами. И они часто... Эти люди, мешая бытовой и государственный антисемитизм, адресуют исчадие зла именно тем, кто проводил эти реформы, на что у них есть немало оснований, и, как это ни парадоксально, именно это и укрепляет их в таких антисемитских настроениях. И это особенно тревожно.
Спасибо. А я бы сказал только одно, что надо перестать называть партию, хулиганско-фашистскую партию Жириновского, либерально-демократической, и нацистское движение Баркашова национальным единством. И мне кажется, что уже будет первый шаг в правильном направлении, что прилично и что нет. На волнах Радио Свобода вместо «Лицом к лицу» вы слушали программу «Лицом к событию». Радио без границ против расизма. Это была специальная программа «Радио Свобода». В программе принимали участие в Москве ректор Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев и президент Ассоциации негосударственных вещателей России Владимир Абарбанель. В Праге обозреватель Радио Свобода Лев Ройтман. Продюсеры программы в Москве Марк Штильман, в Праге Наталья Белова. Вел программу я, Савик Шустер.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.